Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В течение всего Великого Поста мы читаем отрывки из книги «Бытия». Отрывок из очередной главы вы услышите в начале этого часа. Затем в эфир выйдет программа «Территория семьи». Автор и ведущая – председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Рябиченко. Речь вновь пойдет о попытках законодательно ввести принудительный контроль над семьей. В памяти выдающегося российского иконописца Александра Соколова посвятила свою передачу Тамара Москвичева. Продолжит программу рубрика «Радиофорум». В ней принимает участие протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского в Кинешме. В наркологической больнице номер 17 Юго-Западного округа Москвы вскоре будет освящен домовый храм, окормляет который протоиерей Алексей Ладыгин. Рассказ об этом завершит программу этого часа.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» предлагает вам каждый день Святой Великой Четыридесятницы, начиная со второй седмицы поста, краткие фрагменты чтения из книги «Бытия». В богослужебном употреблении из книги «Бытия» берутся 35 паремий. Большей частью они рядовые, то есть статьи, которые берутся подряд и читаются непрерывно во все дни Четыридесятницы, исключая субботы и воскресенье. Таким образом, в 6 недель Великого Поста вычитывается почти вся книга «Бытия». Этим чтением Церковь хочет возбудить в молящихся дух покаяния, соответствующий времени Великого Поста, через воспоминания о невинном, блаженном состоянии прародителей в раю и о грехопадении, через воспоминания Божия милосердия к падшим, примеры страшного и грозного суда Божия. В Великую или Страстную Седмицу берется чтение о жертвоприношении Исаака, в праздники Богородичные – о лествице, виденной Иаковом, и тому подобные примеры. Вторник, 3 марта, 18 февраля по старому стилю. Книга «Бытия» из главы 4. Четверг, 5 марта, 20 февраля по старому стилю. Книга «Бытия» из главы 5. Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека. По подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему и по образу своему, и нарек ему имя Сиф. Дней Адама по рождении им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Сиф жил 105 лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил 807 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Сифовых было 912 лет, и он умер. Енос жил 90 лет и родил Каинана. По рождении Каинана Енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноса было 905 лет, и он умер. Каинан жил 70 лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил 840 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было 910 лет, и он умер. Малилиил жил 65 лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем с вами разговор о том, как нашу семью в России хотят поставить под принудительный контроль. И для этого применяются самые разнообразные средства. Конечно, они все находятся в законодательном поле. Нам предлагают различные законопроекты, которые разрушат суверенитет семьи и лишат нас прав на воспитание собственного ребенка и сделают нас только такой репродуктивной функцией. Сведут все наше существование только к одному. Произвел ребенка и все. Дальше уже полномочия других служб, других людей, других органов. И вот это вот нам предлагают как благо и предлагают изменить нашу жизнь именно вот с этих позиций. Мы с вами уже говорили о законе, который имеет название «О предупреждении профилактики семейно-бытового насилия». Есть несколько его вариантов, мы с вами рассмотрели один из них. Они различаются небольшими деталями, эти законопроекты. Но мы пока не можем останавливаться на конкретном, потому что этот законопроект еще не внесен в Государственную Думу, но его активно продвигают, готовят. Самые разные, в общем-то, скажем, общественные и политические идеи. Екатерина Лахова, Антон Беляков, Саля Мурзабаева, они все отметились уже в этой сфере. Минюст и МВД тоже отчитались о том, что они подготовили свой законопроект. Значит, закон о предупреждении профилактики семейно-бытового насилия создает почву для необоснованного вмешательства в жизнь семьи. Он расширяет понятие насилия. Он не говорит о том, что это разборки между мужем и женой, там на фоне пьяных конфликтов, отнюдь нет. Есть уже расширение физическое насилие, психологическое, экономическое. Кто-то предлагает расширить его еще эмоциональным. Да, в принципе, каким угодно. Если за основу нашей жизни принять
конфликты в семье или там насилие в семье, то любая форма наших отношений может быть необоснованно расценена как насилие одного человека по отношению к другому. Тем более, что тут есть такой критерий, как права человека ущемляют права и свободы человека. И, исходя из этого, мы должны с вами понимать, что если закон такой будет принят, то в нашу жизнь войдут программы по профилактике семейно-бытового насилия, начиная с федеральных, региональных, муниципальных, воспитание, образование детей в этом контексте, то есть какие-то тренинги, какие-то занятия, лекции, обучение детей новым навыкам, противостояние семейно-бытовому насилию. А в семейно-бытовое насилие входит и угрозы, и конфликты, и отказ в удовлетворении каких-то потребностей в уходе, заботе о здоровье, личной безопасности. Это угрозы человеку или его родственникам, или бывшим родственникам, или знакомым, или домашним животным. Это изъятие документов, удостоверяющих личность. Ну, ребенок ваш захотел куда-то уехать, да, а вы забрали у него паспорт. Это насилие, и вас уже тогда на основании его заявления, если он будет обучен этому на школьных программах, на основании его заявления могут уже лишить прав на этого ребенка, и он может уехать куда угодно. Экономическое насилие, когда ему денег не дадите, а он заявит, что вы ограничите его права и свободы, и включается уже другой механизм. Вот мы как раз механизм этот рассматривали с вами, сказали, что предусмотрен ряд программ, там судебное защитное предписание, предусмотрено для защиты от насилия, и постановления там различные. Весь закон как раз посвящен тому, как это все будет выглядеть, это прописывается. Но самое главное, что там появляются субъекты профилактики, это НКО, физические лица, помимо государственных структур, которые получают право выявления этого насилия. А вы помните, что вот как у нас, ну, не знаю, года три назад, наверное, был скандал, когда в Пензе студенты получали работу дополнительно по выявлению семей, в которых предполагается семейное насилие. Для студентов ориентировка была такая. Много детей, дети не ходят в детский садик, дети гуляют во дворе одни, допустим, возле там, частного дома во дворике, и дети, может быть, не очень богато одеты. Ну, то есть вот что-то, за что можно зацепиться, и они получали по определенной таксе еще деньги за выявление ребенка такого. Вот это вот здесь уже приобретает вполне зримые такие очертания и становится совершенно легитимным. То, что нас возмущало несколько лет назад, здесь становится задачами, методами и, в общем, установленным законом порядка. Вот интересно, в статье 22 говорится о том, что осуществление специализированных психологических программ для нарушителей предполагает еще плату за прохождение. То есть вас отобрали ребенка, как это вот за границей происходит, ювенальная служба отбирает детей, вас направляют на психологическую программу. Вы должны будете проходить эту программу, доказывать, как вы счастливы, что вас отобрали ребенка, и проходить какие-то длительные тесты. Но еще это все должно быть за ваши деньги. То есть принудительно вас заставят туда ходить, но вы еще должны будете оплатить. А кто как же иначе? И вот вы все это должны будете делать. Вот там говорится о социальных услугах, которые будут оказывать нарушителям. И мы тут с вами, как я уже сказала на предыдущей нашей встрече, я сказала о том, что как раз этот закон коррелирует, то есть соотносится, соответствует другому закону, который уже принят. Он не законопроект, в отличие от этого. Это закон, это федеральный закон об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации. С 2010 года я вам рассказывала про этот законопроект, возмущалась его содержанием, говорила о том, что там прописано, что этот закон отменит социальную защиту, социальное обслуживание, социальную помощь, и все перейдет в сферу социальных услуг. Так это произошло вот в 2013 году. Этот закон, конечно, видоизменился, он не стал так вопиюще жестким и жестоким, на первый взгляд, но суть осталась та же. И вот сейчас я хотела бы немножко с вами поговорить об этом, потому что этот закон нашу жизнь изменит кардинально. Помимо того, что он содержит чистое ювенальное положение, он еще, как я уже сказала, отменяет социальные функции государства. Он антиконституционен по своей сути, и мы выступали именно по этой причине против этого закона, но, к сожалению, он был принят, и нам сейчас наша задача просто остановить его реализацию. Итак, закон номер 442 о социальном обслуживании граждан. Он вводит понятие социальное обслуживание – это деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. Вот то, что я вам говорила о защите от семейно-бытового насилия, то есть от насилия родителей по отношению к детям, выражающихся в их воспитании, да, в их стремлении ограничить ребенка от каких-то неверных шагов. Это все будет интерпретироваться как насилие. И вот тут вот прописано, кто же будет с этим насилием управляться. Это парный закон к тому, что мы сейчас обсуждали с вами. Один говорит о том, как зайти в семью и как выявить нарушителя, а другой говорит о том, принятый, да, как механизм воздействия, но уже принят вперед. Он говорит о том, как с этим разбираться, какие меры принимать к этим нарушителям. Итак, говорится, что социальные услуги – это действия в сфере социального обслуживания. Получатель социальных услуг – гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании. Естественно, это будет касаться не только родителей с детьми, но и тех граждан, которые не могут сами себя обслуживать там, в каких-то областях. Это и малоимущие, это и инвалиды. Но мы давайте говорить с вами о принципах. Значит, здесь есть очень важные моменты. Система эта себя включает точно так же. Федеральный орган, субъект, там, организация социального обслуживания, ведение федеральных органов, ведение субъекта и еще один, даже два, еще два субъекта, которых мы уже частично касались как раз вот в законе о семейном насилии. Это я повторяю, что речь идет о статье 5 закона о социальном обслуживании. Значит, в пункте 5 и 6 говорится о том, что в систему социального обслуживания входят негосударственные, некоммерческие и коммерческие организации социального обслуживания, в том числе социально ориентированные, и индивидуальные предприниматели, осуществляющие социальное обслуживание. Вот. Итак, теперь у нас появляется бизнес на оказание социальных услуг, то есть на выполнение социальных функций государства. Социальные функции отдаются бизнесу. То есть государство уходит из социальной сферы. Непонятно, почему оно может уходить, когда Конституция ему этого права не дает. И дальше следующее. Конфиденциальность информации. Да, соблюдается. В случаях только она, информация эта предоставляется без согласия человека, по запросу органов дознания, но это понятно, иных органов, наделенных полномочиями в сфере социального обслуживания, обработки персональных данных, регистрации на едином портале государственных и муниципальных услуг, иных установленных законодательством случаях. Но, опять же, если мы понимаем, что здесь уже не государственные организации, индивидуальные предприниматели выходят на этот рынок, то они получают информацию о получателях услуг, о людях. То есть они получают доступ к банку данных об этих людях. И никакой ответственности за эти данные у них нет, согласно этим положениям этого закона. То есть, еще раз говорю, пункт 3 статьи 6 не ограничивает их в распространении этой информации никаким образом. Далее, что интересно. Давайте будем говорить о том, есть государство, которое будет оказывать услуги по заботе за деньги или не за деньги. То есть, если вы докажете, что малоимущие вам что-то бесплатно сделают. Но при этом государство, я не понимаю этой логики, но это прописано. Это прописано, чтобы не быть голословными. Мы сейчас говорим какое-то. Это статья 8 полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации, пункт 20. Государство должно осуществлять организацию поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания. То есть, другими словами, есть некоммерческие организации, которые зарабатывают на оказание помощи гражданам, и государство должно их финансировать и поддерживать. И дальше там говорится о том, что выделять деньги из бюджета. Задаю вопрос, на который пока сама себе ответить не могу. Почему эти деньги, которые государство будет выделять некоммерческим организациям и частным предпринимателям, почему эти деньги нельзя выделить в рамках прежней социальной заботы, защиты и помощи самим гражданам? Почему должны заплатить неким НКО, которые придут к нам и окажут нам помощь за деньги? Какая-то достаточно извращенная логика, совершенно. Мне кажется, эту логику надо исправлять кардинальным образом. Но мало того, поставщики социальных услуг, которые, как мы с вами теперь понимаем, входят и некоммерческие организации, предприниматели, имеют право запрашивать соответствующие органы государственной власти информацию, необходимую для организации социального обслуживания. То есть они получают государственную информацию. Потом они, их, это статья 11, глава 4. Пункту 3 статьи 11, они могут быть включены в реестр поставщиков социальных услуг. И они включены в перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг. По-моему, тут вообще совершенно коррупционная сфера определяется, когда создается список своих, которые рекомендуются для получения, для предоставления социальных услуг, а людям рекомендуются для получения социальных услуг. Эти свои поставщики социальных услуг получают государственное финансирование и зарабатывают на этом. То есть появляется посредник между государством и человеком, и гражданином, который зарабатывает на заботе о гражданине дважды, получая из бюджета, получая от гражданина. Самый страдающий здесь, как всегда, оказывается гражданин. Но самое главное, то, что основаниями для получения такой помощи являются в том числе конфликты в семье. Вот мы этого с вами должны коснуться в первую очередь, потому что конфликты в семье – это основание для помощи, основание для профилактики, профилактической помощи, для принудительной профилактической помощи. Статья 15 «Признание гражданина, нуждающегося в социальном обслуживании», пункт 5 «Наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической алкогольной зависимостью, пристрастием к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье». Вот мы упираемся в то, с чего мы начали. Наличие насилия в семье. А что такое насилие в семье? Вспоминаем наш ликбез. Это когда вы не дали денег на покупку, когда вы отобрали компьютерную игру, когда вы куда-то не пустили. Это все наличие насилия в семье. Это все основание для вмешательства в вашу семью неких некоммерческих, социально ориентированных, рекомендуемых организаций, которые получают информацию, получают права, получают деньги. И вы оказываетесь просто в ситуации выбора, что вы должны делать с этими нахрапистыми людьми, которые получают право входить в ваше жилье. И поскольку частные структуры не отвечают перед государством так, как государственные, к ним вообще невозможно применить никакую ответственность, то мы получаем ситуацию полного беспредела, которая вот-вот наступит в нашей стране, а именно с 1 января 2015 года. Я вас всех призываю выступать против принятия, вернее, вступления в силу этого закона. Повторяю, закон номер 442 об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации как антисемейного, антигосударственного, античеловеческого, безнравственного, уничтожающего суверенитет семьи, уничтожающего основы государственности. Именно так мы можем к нему относиться. Его нужно срочно остановить его принятие, внести поправки, рассмотреть публично со всеми вместе, не с теми записными соглашателями, типа общественники, которые сидят там в президиумах, согласно кивают всем инициативам у наших различных деятелей, притворяющихся борцами за семью и детей, на самом деле продвигающих ювенальные технологии, а реальными силами. Ну, не знаю, ну, пригласите, в конце концов, движение «Семья, любовь, Отечество», Народный собор. Ну, поговорите с ними, они же на переднем краю находятся, они вам скажут правду. Но, увы, этого не случается. Поэтому, друзья мои, останавливайтесь изо всех сил. Пожалуйста, стойте на страже нашей семьи, нашей жизни. Этот закон действительно очень страшный. Он переформатирует всю нашу жизнь, не только в сфере ювенальной юстиции, не только в сфере отношений семьи и ребенка, но в отношении гражданина и государства. Мы просто с ним еще не столкнулись, и мы пока не понимаем, насколько серьезно изменится наша жизнь после того, как он начнет определять все то, что раньше было нашей жизнью в нашем государстве. Он начнет его определять, исходя из новых позиций. Заходите на наш сайт «Семья, любовь, Отечество». Вы там найдете самую актуальную, самую свежую, самую достоверную информацию. И не оставайтесь равнодушными. У микрофона была руководитель общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Александра Брии, поющего и глаголющего, благословенный се Христе Божий Отец наш.
Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию запись Тамары Москвичевой, сделанную в Московском Троицком храме в Хохлах 1 марта. В этот день празднование торжества православия здесь состоялось отпевание замечательного русского иконописца, новоприставленного Александра Соколова. проститься с усопшим пришел и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Сегодня праздник произошла православие. Это ведь не только день иконописца. Это еще и праздник правды Божией. Правда Божия, она не всегда бывает радостной и сладкой для человека, а иногда бывает очень горькой. И для нас сегодня эта правда тоже горькая, потому что мы прощаемся с Сашей сегодня до встречи в вечной жизни. Но меня сегодня и вот все эти дни не покидают чувство, что Саша ушел, уходит к себе домой, что он сделал себе жилье и вот туда уходит. Он поскитался по этому миру, поездил, где-то ради трудов, где-то ради радости. Но то настоящее, что было с ним связано, оно сегодня возвращается к нему, и он возвращается. Возвращается к тем, с кем он жил, едва ли не больше, чем со всеми нами. Потому что тот горний мир, в котором провел он эти годы, он его сегодня принимает. Сегодня призвание двух апостолов на служение. И об одном из них наш Господь Иисус Христос сказал, что в нем нет лукавства. И вот эти слова, они сегодня конкретно об нашем Саше, о нашем Александре. Потому что он настоящий человек, добрый, порядочный, чистый. Я вспоминаю все годы нашего знакомства. Я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы он когда-нибудь кого-нибудь осудил. И в этом тоже правда Божия и правда Саша. И сегодняшний день горький для нас, но для Александра день его вхождения в вечность, вхождения в вечную жизнь. И все те мы, кто стоим сегодня в очереди, в этот уготованный или не уготованный еще для нас дом, все мы сегодня, провожая с любовью, знаем и понимаем, что он остается в нашей жизни, остается не только в тех творениях, которые он подарил для каждого из нас, а остается для нашей жизни, в самом сердце нашем, в нашей душе. Потому что любовь, она действительно не перестает. И человек, живущий с нами или ушедший уже, он все равно в нашем сердце не умирает. Сегодня вечная жизнь взяла в свои объятия нашего Александра, и мы в этой тихости сегодняшнего отпевания и прощаясь с ним, просим у него прощения за всю то нерадение и холодность, за невнимание и незаботу, за все те вольные или невольные поступки, которые согрешили перед ним. Прости, Саша, помолись за нас там. И нам помоги тоже найти уголок в том горнем мире, который ты сегодня переходишь. Царство Небесное, Александр. Вечный покой.
Слушайте, вы при жизни знали Александра? Для радости, скажите, пожалуйста.
Алексей Алексеевич Кузьмин.
Вы художник?
Да, художник. К сожалению, я его очень давно последний раз видел. Последний раз было предложение с его стороны.
А что именно?
Писать диаконские двери в Троице Лыкова. Ну вот, прошло уже достаточно много времени. Но Сашу я знал еще по Печорам, когда-то он там подвязался тоже в архимандрите Зенона. И в это время мы общались довольно тесно. И помню, как пробирались через лес, чтобы показать мой дом, там был в деревне. Очень ярко осталось впечатление о том, что совершенно человек молодой, мальчишка, можно сказать. Он всегда был очень оптимистичным человеком, талантливый. Вот и сейчас вот недавно храм расписывал. Господи, сейчас я волнуюсь.
Расписывал.
с бригады, с главы названия. Это в Подмосковье. Ну, вот. Много храмов, много икон, много всего он написал и многих обучал письмо. То есть это свободный, открытый, всегда любящий всех, кто к нему подходил, человек. Вечная ему память.
Спасибо, Господи. Еще раз назовите себя.
Кузьмин Алексей.
Пожалуйста, радио Радонеж.
Ярослав Сергей Добрынин, иконописец, коллега Александра. Я познакомился с ним, когда он работал у отца Зенона в Даниловом монастыре. Там тоже немножко работал. И я считаю, что это один из выдающихся иконописцев современных. Замечательный человек и действительно очень хороший иконописец, он художник настоящий, и, конечно, обидно, что в таком расцвете сил он ушел от нас.
Почему так художники на взлете уходят?
Господь знает.
А как человек, вы говорите, он был в общении какой?
Ну, он общение очень-очень легкий, общительный. Ну, не то, что общительный, но легкий с ним было хорошо очень общаться и доброжелательный.
Как христианин, он характерный.
Да, конечно, да. Я не могу сказать, чтобы я с ним очень много общался. Как коллега я его оценил, как одного из лучших канописцев, конечно. Вечный память.
Спасибо, Господи.
Господу помолимся. Пресвятаго Твоего Духа, милостивно презирая на знамени сей крестное, гроб усопшего, где лежащего раба Твоего престола Александра, знаменующий и благословить.
Алексей.
А кто вы, художник?
Иконописец. Киселев. Саша был настоящим живым человеком. От него исходило такое тепло, которое охватывало всех, кто был рядом с ним. Это было настоящее солнце,
да,
для нас всех.
Мне все время кажется, был, что я его сейчас вижу. Представляешь?
Да. Кто был с ним знаком. Это был живой и очень хороший человек. Настоящий человек. И здесь жалко себя. Мы остаемся без них.
А, да.
Мы остаемся без них.
Как батюшка сказал, да, а мы остаемся в очереди.
Да.
Туда. А пойдем в эту очередь, не знаю.
Ну, если Саша там, то он нам, наверное,
вот
место займет.
Вот гробик Несотова. Вечная ему память. Александру Соколову. Иконописцу. Вечная память. Вы слово говорили?
Да.
Я записывала. Вы назовите себя, пожалуйста.
Простите. Митрополит Кирилл.
Владыка, простите меня, ради Бога. А вы знали его?
Да. Очень хорошо.
Назовите себя, пожалуйста.
Кобыкин Валерий. У нас иконописная мастерская, и иконостасы делаем, росписи, собор. Саша, вообще-то, он стоял в самом начале, все вместе, в 95-м году еще, в Новосимоновом монастыре тогда делали. Вот. Знаю его прекрасно, как одного из вообще лучших иконописцев, которые современные, да и, может, не только современные, еще я его знал как просто отличного, хорошего человека, большого друга, настоящего православного христианина. Для меня это огромная потеря, вечная
память. Меня зовут Павел, я витражист, и мы с Сашей работали. Он был как бы автором проекта, а я исполнял материалы.
Ну вот. И как вы в паре работали?
Настолько с ним как-то гармонично работалось, настолько он такой спокойный, смиренный, никогда голос не повышал, всегда находили какие-то решения. Конечно, трагедия.
Спасибо вам большое. Как еще раз имя?
Павел Семин.
Спасибо, Господи. Вечная память.
Та Таня Лавронская. Я хожу в этот
храм. Вы знали Александра? Да. Пожалуйста, ну что можете
сказать? С детства знал. У меня папа тоже иконописец, работает. Кто? Александр Лавронский.
Как фамилия?
Лавронский. И наши отцы вместе трудились, а мы всюду были за ними.
И где они трудились? Вот география немножко, может?
Ну, на Кипре, село Фоминское. Я вот вспоминаю прям.
А где это?
Это Костромская область.
А там что делали?
Там храм расписывали.
Какой?
Ну, это мы маленькие совсем были.
Да еще особенно запомнил. А вот говорят, Пятницко, вы там были у него? Он там жил, расписывал
храм? А, это вот с Анатолием не было. Да. Ну, просто мы дружили всю жизнь вместе. Вот, поэтому для меня это такая очень серьезная потеря.
Папа, слава богу, жив, много ему благое лето. Да. Вот по-человечески, вот какой он был?
Ну, тут, правда, вот все говорят, добрый, вот добрый.
Да. Доброта? Да.
Вот какая-то она... Любовь. Вот для меня это образец любви. Любви к ближнему, любви семейной, любви к своей супруге, любви к своим детям. И, конечно, главное — это его творение, любовь к Богу.
Из последних работ не помните, где он трудился?
Ну, я вот так сейчас вот не знаю, где. Мне кажется, у него все иконы совершенно замечательные, неповторимые. И, ну, просто торжество православия в красках.
Спасибо, милая. А вы не художник?
Да.
Что заканчивала?
Я Строгановку. Ну, я сейчас мама двоих маленьких детей, поэтому я пока...
Ну, склонность какая есть? К иконам или к...
К иконам, да, иконам. Да. Сейчас пока я в отпуске.
Ну, дай Бог, чтобы ваши дети были здоровы, вырастали, побольше детей. Спасибо, Господи.
Спасибо.
Успехов.
Вы слушали передачу Тамары Москвичевой «Памяти замечательного русского иконописца, новопреставленного Александра Соколова». Девятый день по его кончине приходится как раз на день поминовения усопших, 7 марта в субботу. Панихида также состоится в храме Пресвятой Троицы в Хохлах, метро «Китай-город». Ну а в одной из наших ближайших программ вы услышите передачу «Памяти Александра Соколова».
Радиофорум. Комментарии авторов радио «Радонеж» на актуальные темы религиозной и общественной жизни.
В передаче сегодня принимает участие протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и директор православной школы во имя этого же святого в Кинешме. Запись по телефону.
Хочу поприветствовать аудиторию радио «Радонеж», передать всем поклон, благословение, поздравить с Великим постом. Я, как директор православной школы нашей, во имя святого князя Александра Невского из города Кинешмы, Ивановской области, город на Волге, школы общеобразовательной, но не государственной, снова приехал в Москву на выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая в настоящее время проходит в Сокольниках во втором павильоне, чтобы собрать помощь для нашей православной школы. Школа наша, ну, те, кто слушает радио регулярно, знают уже о нашей специфике, о том, что мы существуем в регионе достаточно проблемном, что финансирование наше таково, что в бюджете заложен очень значительный дефицит, приводящий к развитию задолженностей. Школа проходит аккредитацию. Это все постоянным слушателям радио «Радонеж» известно. Ну, из новостей хочу сказать, что завтра наши двое учащихся в сопровождении педагога, заместителя директора, приезжают в Москву для участия в финале, во всероссийском финале Олимпиады по основам православной культуры. Наша школа очень хорошо, ну, это надо Бога, конечно, благодарить, тут я не хвастаюсь, а благодарю Вседержителя, что наша школа очень хорошо выступила как на муниципальном этапе, то есть на нашем городском, так и на областном этапе, то есть региональном. И теперь двое наших учеников приезжают в Москву, один из них вошел в сборную команду России, которая будет выступать на этой Олимпиаде отдельно. Я сам даже не знаю точно, с чем связана специфика выступления в этой команде, Российской Федерации, но знают, что туда берут тех, кто показал наилучшие результаты. То есть это говорит об очередном успехе, который наша школа показала. Слушатели радио, конечно, не раз имели возможность слышать мои стихи. И сейчас, поскольку время мое ограничено, хочу представить вашему вниманию последнее стихотворение из цикла «Музыкантам последних времен», которое я написал не так давно. Те, кто уже слышал мое выступление, знают, что музыка для меня – это тема очень проблемная. Сам я начал заниматься и поздно. Тяжело дается мне музыкальная грамотность. Я всегда сталкиваюсь с трудностями, думаю, ну зачем это все? И вот рождаются в минуты таких размышлений подобные стихи. «Весенний ветер распахнул окно, подул на орхидеи и герани, в бокалах итальянское вино, с гитарой сам маэстро Джулиани. Что музыка? Какой в ней право смысл? Лишь власть и деньги делают здесь первым, и так наивен этот гитарист, и все его этюды, и аллегро, и вся его искусная игра не победит сердца аристократов пресыщенного венского двора, не привлечет к нему людей богатых. Зачем ты был? Что нам хотел сказать, когда был подан, как вино, к десерту? Хотел ли что-то миру доказать, когда писал прелюды и концерты? И ты ушел, и целый мир пройдет, и слава мира канет, как в тумане. Зачем, зачем, в конце веков поет твоя гитара, мастер Джулиани». Вот этим стихотворением хотелось немножко вас утешить. И имею возможность сегодня такую обратиться к тем, кто постоянно со вниманием слушает репортажи о нашей школьной жизни, о наших школьных проблемах и наших делах, обратиться за помощью и приглашением посетить православную ярмарку «Звон колоколов» в парке «Сокольники» во втором павильоне, где у нашей школы 51-й стенд, там каждый будет иметь возможность оказать нам помощь. А стенд «Радио Радонеж», он находится прямо у меня за спиной, совсем недалеко, и так у нас все компактно здесь, и замечательно проходит эта выставка. Хочу призвать на всех милость Божию и пожелать духовной радости в эти святые дни Великого Поста. Спаси всех Господь.
Вы слушали программу «Радиофорум». Комментарии авторов «Радио Радонеж» на актуальные темы религиозной и общественной жизни.
В программе принимал участие протоиерей Дмитрий Иванов, настоятель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и директор одноименной православной школы в Кинешме. Если у вас появилось желание пообщаться с протоиереем Дмитрием, запишите его телефон 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. Спаси вас, Господь!
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает интервью с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма во имя преподобной Ефросинии Великой Княгини Московской. Батюшка, благословите. Я знаю, что вот у вас сейчас новое попечение. Храм 17-й наркологической больницы.
Действительно, благословением святейшего патриарха Кирилла сооружаем сейчас домовую церковь при 17-й наркологической больнице.
Вы же давно там окормляете, там много лет уже туда ходите.
Да, в течение, начиная с 2009 года, также был сын святейшего патриарха Кирилла, еще тогда попечением митрополита Арсения, который благословил нам сходить туда, кормлять. И поначалу это было в меру наших сил и возможностей. И все больше мы набираем сил. И, конечно, стараемся охватить все отделения. Там много отделений, более 20 отделений. где и есть и женские отделения, и мужские, и наркологические больные, и те, кто страдает недугом алкоголизма, много есть ВИЧ-инфекция. Да? Конечно, огромное количество людей, которые лежат до поры до времени, до начала реформ, там было 1200 коек, а сейчас осталось только 666, с таким мистическим числом почему-то оставили. Вот, в то же время там же открыли отделение, которое от ФСИН, то есть уже те, кто находится под следствием и в заключении по решению суда, но которые страдают недугом наркомании и алкоголизма, также проходит там лечение, и во всех отделениях проходит работа. Со временем возникла просто необходимость, она была вызвана тем, что было желание у руководства больницы открыть там домовую церковь. Но со временем руководство поменялось, затем самостоятельность больницы потеряла, она ушла под 19-ю наркологическую больницу. Здесь как бы сейчас стал филиал, и в связи с этим перетрубациями открытие домовой церкви задержалось. Но затем уже благословением Святейшего и нашим настоянием, конечно же, стали выделить нам помещение, но как бы больница сама во всем руководстве, это, конечно, удивительно, 17-я больница и 19-я в целом, и главный нарколог почему-то отказались от такого прямого попечения и сказали, что у нас нет никаких средств, вот вы как хотите, так и сооружайте там домовую церковь. И пришлось, конечно, искать благотворителей, и включились наши прихожане, благодарность прихожанам храма преподобной Ефросинии Московской, которые стали собирать средства на покупку утвари, на покупку престолов, облачения для храма. Конечно, большую помощь оказывает раб Божий Дмитрий. Он взял на себя попечение по ремонту, капитальному ремонту помещений, конечно, сооружение иконостаса и закупку светильников и хоросов для домовой церкви, потому что все-таки там все должно быть по-настоящему, и должно быть эстетично, красиво, чтобы у немощных людей, которые потерялись в этой жизни, они через храм увидели любовь, заботу и попечение о них, чтобы им легче было возвращаться в наше общество. Конечно, мы об этом очень сильно заботимся.
Может быть, многие-то, если не все, только там впервые ты порог храма переступают, скорее
всего. Многие, и не только порог храма переступают. Для многих открывается Бог, во-первых. А некоторые даже принимают крещение. Причем у нас в последнее время учтилось, что принимают крещение и люди, которые исповедовали другую религию. И, конечно же...
Мусульмане, в частности.
И мусульмане, и другие. И у нас каждую неделю мы крестим инославных. Беседа со священником, конечно, в то же время они видят любовь и страдания, потому что никто из других конфессий Божьей не интересуется этими немощными людьми, и только наше святое православие окормляет их и заботится о них. И они видят, какой любовь и попечение. Эта любовь и попечение в том, что наши батюшки ходят, наша группа милосердия, которую мы организовали при храме преподобной Ефросинии, посещает их. Не то, что мы на Рождество и на Пасху совершаем такие благотворительные акции, обходим все отделения с пением либо рождественских, либо пасхальных гимнов, дарим различные сладости, раздатка постоянно книг духовных и различной литературы, в том числе и священные писания. Но мы поняли, что для этого очень мало. Люди, конечно, обретают веру в Христа, и затем многие из них, которые уже выписываются, становятся нашими прихожанами. А среди них очень достойные люди. И не надо думать о том, что если ты пьяница, наркоман, алкоголик, значит, ты человек, который уже не состоялся в этой жизни. Очень много состоятельных людей, которые занимали различные положения, но которые в силу каких-то жизненных потрясений не справились с собой и стали алкоголиками.
И пресыщенности какой-то. Так тоже ведь бывает.
И пресыщенности есть, но это даже меньше. Очень много потрясений. Человек неверующий, он, когда сталкивается с этими трудностями, он старается вот как-то забыться и заливает это горе спиртными напитками. Некоторые из них, те, которые потеряли своих близких, тоже не смогли справиться. И это тоже такой есть фактор. Но надо помнить, что тогда они еще не встретились с такими вот духовными людьми, верующими, со священниками, которые могли бы их как-то поддержать, и сами не пришли в храм Божий. А вот здесь к ним приходят священники, и они обретают эту основу жизненную в вере, во святом православии и становятся нашими прихожанами, и для них по-новому как бы начинается жизнь, они понимают, как они могут помочь тем, кто ушли из жизни, и как можно восстановить то потерянное, что произошло в их жизни. Ну, а мы всячески стараемся, чтобы они поняли, что их любят, что в этой жизни их ждут. И нам большую помощь оказывает известный наш артист Абрам Руссо, вот, который на большой сцене, но который является верующим человеком, он чтец, пострижен митрополитом Иларионом, представителем зарубежной церкви. И он построил храм, поет в храме на богослужениях, и сейчас он оказывает нам большую помощь, он проводит такие мини-концерты для больных. И представляете, к ним приходит Абрам Руссо. Они говорят, мы нужны кому-то еще. Неужели мы интересны для этой жизни, для общества? Для них это такое внутреннее подспорье и глубочайший интерес, конечно, вызывает все это. Мы приглашаем туда для встречи с больными и родителей многодетных семей. Они рассказывают о том, что жизнь можно посвятить свою детям, будущему нашей страны, а не вот этим страстям, которые поработили их. Приглашаем. Недавно была встреча с блокадницей Ленинграда. Конечно, они увидели, что люди, которые наполнены подвигом, они что-то сделали доброго для нашего Отечества, а они сгубили жизнь свою ради вот этих вот немощей, каких-то привязанностей. Все это им помогает реабилитироваться. Но и уже давно замечено, человек, если верующий, если ходит в храм Божий, если он посещает богослужение, тогда он обретает в себе силы вернуться к жизни. Если человек не обращается к Богу, то остается потерянным и много раз проходит через наркологическую больницу.
Зачем там у вас дело стало? Когда будет освящение?
Есть много проблем, естественно, конечно, как и все проблемы финансовые, естественно, все на одних плечах, и поэтому мы сегодня потихонечку ведем реставрационные работы, капитальный ремонт самого помещения, но уже все закончили, и закупили утварь, вот сейчас нам осталось самое малое, сделать шкаф-купе для облачения, сделать книжную и иконную лавку, поставить опять-таки мебель. Все это средства, но потихонечку мы уже сегодня призвали наших прихожан помочь нам в этом деле. Я думаю, что с Божьей помощью, конечно.
Может, и наши слушатели присоединятся, батюшка. Скажите, куда нужно адресовать эту помощь?
Можно пожертвовать непосредственно направить либо на счет храма преподобной Ефросинии Московской, выйти на сайт ефросиния.ру, либо можно привести эти средства и адресно через свечной ящик передать их на наркологическую больницу. В ближайшее время, я думаю, что к концу Великого Поста мы закончим, получим святой антимисс для совершения богослужения, и я думаю, что как только получим святой антимисс, попросим нашего владыку Преосвященного Феофилакта, епископа Дмитриевского, который управляет приходами на юго-западе, освятить, и уже начнем там постоянное богослужение.
Храм во имя кого?
Во имя святителя Иннокентия, епископа Пензенского. Митрополит Пензенский Серафим, милостивно мы обратились к нему, чтобы он нам передал частицу святителя Иннокентия, и он не только частицу, но и перед Великим Постом привез нам икону в храм лично с частицей, с большой частицей святителя Иннокентия Пензенского, удивительного святителя тоже, который...
Мало его знают о нем, батюшка, скажите.
Вот как раз о нем очень много знают. Вы знаете, он при Павле I был борцом в Санкт-Петербурге с масонством. За это был сослан на Пензенскую кафедру. Надо сказать, что это очень ученый муж, прекрасный проповедник, подвижник. Остались его труды, могут наши радиослушатели познакомиться с этими трудами, поискать их в интернете. И издана была книга трудов святителя Иннокентия Пензенского. Но надо сказать, что он в Пензе был всего-навсего несколько месяцев. Его очень в течение 24 часов масоны выпроводили из Санкт-Петербурга, и он полураздетый буквально отправился сначала в Москву, из Москвы в Пензу, и сильно смертельно заболел, прожил несколько месяцев, но вот это подвижник, который очень смело, не побоялся восстать против неправды жизни. Почему именно в честь святителя Иннокентия именно то, что тоже можно жизнь вести осмысленную, а можно ее просто потерять ради вот этих страстей. Вы знаете, на самом деле очень страшно, когда посещаешь отделение, особенно ВИЧ-инфицированных, когда видишь глаза молодые, а тело старое, узнаешь, сколько тебе лет, ему 27-30, он выглядит уже как старик в 60-70 лет, это очень страшно. То есть жизнь отдается просто страстям. И вот можно жизнь тоже недолго жить, как святитель Иннокентий, но ее прекрасно пожить, и да, благочестиво, и бороться со всем тем, что является вредным для, не только для нашего Отечества, а для всего человечества.
Помоги, Господи, батюшка, потому что это особое служение. Я вот даже вот не представляю, с какими словами к ним нужно приходить. Вот только, наверное, благодать Божия помогает это все преодолеть какое-то естественное, наверное, чувство отвращения, заменить чувством сострадания. Это невозможно без молитвы.
Да, и спасает совместная молитва. И они очень молятся. И самое главное, что они нуждаются в священнослужителях, нуждаются в помощи, нуждаются в добром отношении к ним. И здесь мы в последнее время призываем даже родственников тех, кто попал вот в этот недуг, страждущих людей, чтобы они вступали в нашу группу милосердия, потому что тот, кто побывал в этой немощи, может и немощным помочь, говорит святой апостол Павел. И также мы всех радиослушателей, кто желает послужить ближним, приглашаем в нашу группу милосердия. Кто-то может раз в неделю, кто-то может раз в две недели, кто-то раз в месяц. Но это очень нужное дело, дорогие братья и сестры. Кто желает записаться в группу милосердия, звоните к нам в храм по телефону 8-499-401-7032. С 10 до 17 можно позвонить по этому телефону. Если кто-то в другое время хочет позвонить, то также можно позвонить по телефону 8-499-401-7031. Это звонок пройдет в нашу церковную лавку, и нужно оставить будет свои координаты, мы с вами свяжемся, и можно вот таким образом послужить и в отделениях, и в домовой церкви. Но это очень нужное дело. Вернуть этих людей к жизни, значит, утвердить жизнь и утвердить святое православие в нашем Отечестве.
Батюшка, как я понимаю, сам храм будет закрытый, на закрытой территории, но там же ведь всегда можно будет вам прочесть молитвы о здравии, записки, вернее, о здравии тех, кто, вот, может быть, захочет о своих страждущих близких помолиться, то есть их можно будет подавать в храме преподобные в России.
И, конечно, их можно и в храме передавать, мы будем передавать в храм святителя Иннокентия Пензенского, педагогической больницы, но и надо помнить о том, что по мере возможности туда, когда уже устоятся богослужения, я думаю, что туда могут проходить и родственники больных, и, конечно, получать консультацию тех, кто находится вот и попал в такую беду, а самое главное, наверное, родственники тех, кто попал в беду, потому что очень часто родственники не знают, с чего начать, и впадают в уныние, в жуткое отчаяние, с чего браться. Вот в этом отношении у нас при воскресной школе каждый вторник работает группа помощи родственникам. Вот здесь можно получать консультацию у нас каждый вторник на Болотниковской, 31, корпус 1. Также все можно узнать по телефону. Можно, конечно, будет, наверное, и в какой-то степени участвовать в богослужении. Мера этого участия, она также будет определена по мере того, как будет храм. Ну, а те, кто вступит в группу милосердия, конечно, смогут постоянно находиться в этом храме и помогать нуждающимся, вот, и оказывать им соответствующую помощь.
Это было интервью с протоиереем Алексеем Ладыгиным, настоятелем храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в Сокольники на выставку-ярмарку «Звон колоколов». Она пройдет с 4 по 9 марта в павильоне номер 2 в Сокольниках. На выставке можно приобрести свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» 4 марта с 14 часов, а с 5 по 9 марта с 10 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От станции метро «Сокольники» до павильона номер 2 будут курсировать бесплатные маршрутки. Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» пройдет с 17 по 23 марта в павильоне 7А культурно-выставочного центра «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно будет приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 17 по 23 марта в павильоне 7А с 11 до 19 часов, в воскресенье до 17 часов.